все о кино и не только в программе «Человек с бульвара» на radiobaku.com.
Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. С вами, как всегда, «Человек с бульвара». Это я, Женька. Ляма сегодня приболела. Передача наша сегодня будет немного необычна, не только потому, что нету Ляма, а потому, что фильм, о котором пойдет речь, он не то что не новый, он даже совсем не новый. Фильм 56-го года, называется «41-й». Так уж захотела наши гости. У нас в гостях сама Инна Бу. Добрый день, Инна.
Добрый день, Женечка.
Мы начнем с того, что мы расскажем содержание этого фильма для тех, кто не видел его.
Это время навсегда ушло от нас и навсегда осталось с нами. Вернемся же в бурные и прекрасные годы. Первые годы революции. От Каспийского моря в пески Каракума отступал разбитый красноармейский отряд. Всего вырвались из смертного круга 23 и комиссар Евсюков.
Марютка, снайпер отряда имеет на своем счету 40 убитых белогвардейцев. Вдумайтесь в это число, товарищи, 40! В плен отряда попадает белый офицер, дворянин, говоруха, отрок, который станет 41-м в трагическом списке Марютки. В воле комиссара Евсюкова, бури и случая, Марютка и говоруха отрока кажутся на необитаемом острове. Ну и, конечно, полюбят друг друга. Как же без этого? А потом революция возьмет свое. Остается только добавить, что фильм – экранизация одноименного романа Бориса Лавренева.
Должна сказать, что это один из немногих случаев, когда фильм поставлен очень близко к оригиналу. Есть, безусловно, расхождение, но в этом фильме необычайно выдержан дух самой повести. Когда экранизируется литературное произведение, мы в итоге получаем два разных произведения. И они оба могут быть прекрасны, но они разные. Здесь довольно близко совпадают. Экранизация Чухрая 56-го года – это не первая экранизация. Мало кто об этом знает. Была еще одна экранизация. Немой фильм 27-го года снял знаменитый режиссер Яков Протазанов. Тот вариант фильма, он не имел большого успеха. И там акценты были расставлены по-другому, и поручик Говоруха Отрок был представлен безусловным врагом, отрицательным персонажем. Тот фильм был черно-белый во всех смыслах.
А вы его видели?
Я видела некоторые отрывки. Главную роль Марютки исполняла Ада Войсек, которая позже снималась в очень знаменитом фильме «Мечта» вместе с великой Фаиной Раневской. Единственная экранизация этой замечательной, романтичнейшей, прекраснейшей повести – это экранизация Чухрая 56-го года. Это первый его художественный широкоэкранный фильм.
Это была дипломная работа, делалась она под присмотр учителя Рома.
Я не уверена, была ли это дипломная работа, но это был первый серьезный фильм.
Насчет того, что не было еще экранизации, это правильно, но в 2008 году в Амхате поставили спектакль «41».
Вполне может быть. Сценическая постановка и художественный фильм – это, конечно, совершенно разные вещи. Этот фильм совершенно уникален по многим причинам.
Вот давайте по каждой причине. Я посмотрел этот фильм. Слишком много пафоса, слишком все никак. Только давайте скажем, что фильм пошел в Канны и получил специальный приз. Название приза звучало «За поэтичность и оригинальный сценарий».
И я хочу добавить еще за оригинальный сценарий гуманизм и поэтичность. И вот на этом слове гуманизм я бы хотела сделать некоторый акцент. Этот фильм вневременной, несмотря на то, что это фильм о гражданской войне и описывает реальные события, когда весь мир был разделен на две половины. И художник не мог не быть ни заангажированным, он обязан был быть или за красных, или за белых. Естественно, Борис Лавренев писал эту повесть с точки зрения красных большевиков. Он сам воевал, он знал это не понаслышке.
Но воевал он как белый офицер, надо отметить.
Он принял советскую власть, так или иначе. Я не знакома так подробно с его биографией. Если бы это было написано с точки зрения белогвардейцев, то были бы большие проблемы, такие же проблемы, как были в свое время с днями Турбиных у Булгакова. Почему я все время хочу уйти от политики, от красных и белых? прошлых и заострить внимание именно на гуманизме этого фильма. Для меня этот фильм прежде всего и в этом колоссальнейший талант Чухрая. Здесь все персонажи — это живые страдающие люди. Он абсолютно человечен. Здесь есть небольшие эпизоды, где это очень хорошо чувствуется. Например, эпизод, когда засыпает часовой, простой мужик из украинского села. Он видит свои родные хаты, родные сады. И вот эта дикая тяга, эта тоска по родному дому, по оставленной семье, по нормальной человеческой жизни. Это чувствуется во всех. Сам комиссар Евсюков, он как бы стоит выше них. Он, очевидно, из пролетария, из наиболее сознательных рабочих.
Давайте добавим, что сыграл Николай Крючков.
Да, эту роль сыграл Николай Крючков. У Николая Крючкова не бывало плохих ролей. Там есть крохотный эпизод. Кто-то с красноармейца говорит: ну, послал Господь. А герой Крючкова отвечает: сколько тебе объяснить? Нет никакого Господа. Она все, своя физическая линия. Как он это говорит? Он отводит на секунду глаза. Он это говорит, потому что он должен это сказать. А в глубине души он не так уж в этом уверен. Он просто заставляет себя все время следовать этой самой линии. И так везде. Они все живые люди. Они все мечтают о нормальной человеческой жизни. Эта война поставила их в совершенно невыносимые нечеловеческие условия.
Как и любая война.
Женя, я долго думала на тему этого фильма, и что мне пришло в голову, вы помните, как на иврите называется гражданская война?
Мельхемет Ахим. Война брат.
Совершенно верно. Она называется Мельхемет Ахим. Братоубийственная война. Война братьев. Не война граждан. И не civil war, как говорят по-английски, что тоже, в общем-то, война граждан, а именно война братоубийственная. На мой взгляд, гражданские войны самые ужасные из всех войн, когда брат идет на брата.
Этого совсем не видно в фильме, потому что братьев там нету. Там есть представители белых, герой Стриженова, который тоже не похож на всех остальных. Либо это вообще белый, который нарисован, кстати, очень черными красками. Братского там ничего не видно.
Я не совсем с этим согласна. Частично это так, но уж в этом фильме это в гораздо меньшей степени просматривается, чем в любом другом в фильме о гражданской войне.
Я смотрю на тех же «Дни Турбиных», которые были сняты, конечно, гораздо позже, но там показаны белые, и белые абсолютно нормальные, они люди. Ну, не будем о «Днях Турбиных». Давайте поручику Говорухе Отроку. Это играет Олег Стриженов, он уже был в то время известным актером, за его спиной Овы. Марютку играет Изольда Извицкая, это ее первая большая роль, да и последняя. Потом ей предлагали только вторые роли, и кончится все очень плачевно. Она умерла в 38 лет. Как и во всех фильмах того времени, почти во всех, актеры переигрывают. Ни на йоту я не верю поручику Стриженова. Он настолько переигрывает.
Не знаю, мне этого не кажется. Я следила за каждой сценой, за каждым взглядом, за каждым словом. Да, безусловно, мы должны сделать скидку. Исходя из реалий 56-го года, я не увидела в этом фильме фальши. Первоначально в сценарии была введена такая сцена, когда Марютка и поручик оказываются одни на острове. Она засыпает, и ночью снится сон. К ней приходит комиссар Евсюков и еще красноармейцы, и хмурым видом, суровым, говорят: помни о своем долге, не забывай.
Они это Шекспиру списали, «Тень отца Гамлета».
Очень может быть. Так Чухрай эту сцену, не дрогнувшей рукой, выкинул мгновенно, за что ему огромное спасибо. Потому что даже одна такая сцена, она, возможно, бы погубила этот фильм. Есть какие-то штампы, безусловно, но их там очень мало. Для сравнения, Женя, на одну секунду я отвлекусь. Вспомните такой знаменитейший фильм, но это сплошная от первого до последнего кадра пародия, как «Подвиг разведчика». Вот где штампы. От первой до последней минуты. Ничего, кроме смеха, на сегодняшний день этот фильм не вызывает. Что же касается фильма 41-й, то это первое дуновение оттепели. В нем эта жажда нормальной, лучшей, светлой, хорошей жизни, она там в каждом кадре.
А разве не история любви?
Безусловно, но я бы пошла дальше. Здесь не просто история любви мужчины и женщины. Это история о людях, фильм о человеческой природе, которой не убить, не победить невозможно ничем, никакими войнами, никакими революциями, никакими указаниями сверху, никаким воспитанием и перевоспитанием. Это природа человеческая, когда человек изначально ищет счастья, ищет любви. Это природа человека. Здесь даже не столь важно, кто эти люди.
Позвольте совсем не согласиться, потому что именно в этом фильме показано, что главное – это воспитание и идея. Потому что, несмотря на всю их большую, огромную любовь, Марютка спустила курок, ни на секунду не задумавшись. И идея победила любовь.
Правильно, но чем заканчивается фильм, последняя сцена?
Она обнимает его, умершего, и что там причитает. Какая разница, она его уже убила.
Правильно, это трагедия. Страшная трагедия, несовместимость между изначальным природным стремлением человека к счастью и долгом, внушаемым извне. Борьба между человеческим и борьба между долгом, то, что тебе внушено обществом извне, то, что ты должен, то, что ты обязан.
И долг всегда выигрывает.
Да, он победил. Потому что в эту секунду у нее в голове сработал щелчок. Она на эту секунду стала снова солдатом. А когда она это сделала, тут она осознала, что же, собственно говоря, произошло. Эта любовь могла состояться только на необитаемом острове. Потому что если бы не эта война, эти люди никогда бы не пересеклись. Они продолжали бы жить в параллельных вселенных. И шанс на то, что они бы когда-либо встретились, был бы мизерный. Поэтому эта любовь невозможна. Она не могла кончиться хорошо, никак, ни при каком раскладе. Я не знаю, базировался ли Лавренёв на реальной истории, или он что-то додумал, это я не знаю. Мне кажется, там была какая-то реальная история. Во всяком случае, прототип Марютки действительно существовал. Он сам лично знал эту девушку. И, кстати, все ее стихи, которые мы слышим в фильме, это абсолютно реальные стихи. Автор не добавил ни единого слова.
Стихи, надо сказать, бездарные, но зато от души.
Разумеется, но стихи абсолютно реальные. Это стихи реальной девушки. На первый взгляд фильм о гражданской войне, фильм о революции красных и белых, и здесь все поделено на две половины, тут от этого никуда не уйти. Но если говорить о любви, то мне этот фильм представляется, как это может быть, не прозвучит неожиданно, одним из самых эротичных фильмов советского кинематографа, по крайней мере тех лет. А может быть даже и вообще. Это не моя даже мысль. Когда-то давно, я была еще совсем маленькая, я училась еще в школе, я еще не очень даже хорошо понимала значение слова «эротика». Я смотрела «Кинопанораму», и я не помню, кто это выступал, кто рассказывал об этом фильме. Это был не ведущий, тот из режиссеров. И вот тогда я впервые услышала определение этому фильму как одному из самых эротичных фильмов. Я очень была удивлена, стала думать, стала пересматривать этот фильм, и я поняла, о чем идет речь.
Нет, я не понимаю. Хотя я придумал для фильма даже слоган, немножко пошлый, но, по-моему, самое то. Он был у нее 41-м. Он научил ее любить.
Это замечательно, Женя, но я на это хочу вам ответить словами самого Бориса Лавренева, если позволите. В 41-м должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха Отрок. А стал первым на счету девичьей радости. Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего глазам необычайной сини. От нее, от сини, светлела жизнь. Какой язык, а, Женя? Какой красивый язык. Давайте вспомним сцену, где поручик и Марютка, попав на этот остров и промокнув, сушат свою одежду. Естественно, деваться им некуда, они вынуждены оба раздеться догола и сидеть у костра и сушить одежду. Что в этой сцене показано? Практически ничего. По нашим сегодняшним понятиям, что мы сегодня видим с экрана, ничего. Голая рука, голая нога Изольды Извицкой и обнаженная спина Олега Стриженова. Они сидят по разные стороны костра, они друг друга даже не видят. Но если всмотреться, там в воздухе в этом нагретом плавает эротичность. Это можно просто чувствовать. Это чувствуешь кожей, как нагревается между ними воздух не физически, а как что-то между ними плывет. Во всяком случае, у меня было такое ощущение. Я, разумеется, все время говорю только о своих личных ощущениях. И, наконец, тот кадр, где поручик после долгого-долгого рассказа, пересказа о истории о Робинзоне Крузо говорит: «Ослаб я после болезни». И в ней с такой силой просыпается эта жажда, прежде всего, материнской любви. Потому что у женщины любая любовь, она замешана на материнских чувствах. Ее природа женщины для этого создана. С этим ничего невозможно поделать. И она говорит: «Слабенький ты мой», и целует его в щеку. И тут вспыхивает эта искра между ними. Собственно говоря, что мы видим? Мы даже поцелуя толком не видим. А следующая сцена за этим, кстати, это тоже можно было бы приписать на штамп. Мы слышим, во-первых, музыку, и мы видим бурные волны. Это как бы прорвало стену между ними, и хлынули бурные волны любви. Но это, конечно, именно звучит как клише. В советском кинематографе это был старый избитый прием, когда двое кладут руки на плечи, и вот сейчас должен быть поцелуй, и вместо этого нам показывают голубое небо. Это было, что называется, притча во языцах, и это был, безусловно, советский штамп, особо часто используемый в застойные времена, когда, разумеется, в Советском Союзе секса не было и так далее. Но в этом фильме этот последующий кадр с набегающими волнами и с этой музыкой, он к месту. Он совершенно не выбивается из общего художественного ряда. Мне так показалось. Очень скупыми средствами, практически не показав, ну, ничего. Я все время ощущаю вот это вот электричество в воздухе. То, что мы сегодня называем химией. Что-то плавает в воздухе между двумя. Вот трудно найти этому подходящее объяснение. Скажем, еще сцена, когда Марютка говорит: «Опасные у тебя глаза». Для кого? Для баб. В душу без мыла лезут. Растревоживают. И тебя растревожили. И тут она, смущаясь, ковыряет носком этого старого разваленного сапога ступеньку или что-то там, и говорит: «А ты, черт, не спрашивай», засмущавшись. Как она это делает? Как будто бы на ней элегантнейшие бальные туфельки, а на самом деле полуразвалившиеся солдатские чоботы или что-то, или кирзовые сапоги. Поэтому все, что вокруг них, это как шелуха слетает. Это не имеет никакого значения. Между ними проскальзывает эта электрическая искра, и она не может не зарядить зрителя.
Она меня не зарядила, но вы так прекрасно рассказываете, что смотрели разные фильмы.
Я рассказываю свои собственные ощущения. На меня этот фильм всегда производил огромное впечатление. Сказать вам по чести, я немножко опасалась сейчас его пересматривать. Я боялась, вдруг я уже не получу того впечатления, которое я получала раньше, когда я смотрела, когда была совсем маленькая девочка, и постарше, и постарше, и постарше, ну, когда была гораздо моложе, чем сейчас. И представьте себе, это очень приятно отметить, этот фильм меня не разочаровал в очередной раз. Очень многие книги и фильмы со временем разочаровывают. Даже не то, чтобы разочаровывают, воспринимаются по-другому. Этот фильм в моих глазах своего того первого очарования не утерял. Нисколько. Я даже когда-то, когда была, ну, по-моему, это было где-то в старших классах школы, у меня даже рисунки есть к этому фильму. Я пару сцен просто зарисовала. Настолько он меня отпускал, что у меня даже остались рисунки, выгоревшие, пожелтевшие. Они у меня до сих пор есть.
Он вас не отпускает и сейчас. И это прекрасно. Я надеюсь, что после этого нашего разговора те, кто не видел фильм, захотят его посмотреть. Разочаруются они или нет, я не знаю, но вы прекрасно рассказываете.
Я очень рада. Большое вам спасибо за комплимент, Женя. Я очень надеюсь, что те, кто решит пересмотреть или в первый раз посмотреть этот фильм, получат удовольствие, в частности, от совершенно гениальной работы оператора Сергея Урусевского. Я очень прошу всех, кто решит посмотреть этот фильм, обратить внимание. Сергей Урусевский снимал, по-моему, почти все фильмы с Чухраем, и другой его не менее знаменитый фильм «Баллада о солдате», если вы помните. Совершенно потрясающий оператор, и там очень красивые кадры. Там как бы природа — это еще одно действующее лицо. Очень надеюсь, что я хотя бы часть своей любви к этому замечательному, нежному, щемящему фильму смогла передать. И закончить я хотела бы буквально одной фразой, одной небольшой цитатой из повести «41» Бориса Лавренева. «Уколола острой болью в груди, протянула руку и тихонько погладила разметанные вьющиеся волосы поручика. Охватила голову ладонями, нежно прошептала: „Дурень ты мой, синеглазенький“».